Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Зараз наша делегація Радіо Марія у складі отця Лаврентія Жизіцького та Іваницького Сергія знаходиться у Гомелі. Це мальовниче містечко в Білорусі. Ми прибули сюди на храмове свято до друзів отців Паулінів. Переді мною знаходиться отець Леонард Адушкевич, який 9 років пропрацював в Україні, а сам є білорусом і зараз розбудовує парафію тут, в Гомелі. З грудня місяця вона зараз діє і, за словами отця, достатньо динамічно парафія поповнюється новими і новими парафіянами. Наразі їх приблизно вже біля сотні. Тому ми для вас підготували багато таких сюрпризів, включень з Гомеля. Будемо спілкуватися і, власне, з отцем Леонардом, який біля мене знаходиться. І також будемо спілкуватися з його преосвященством, єпископом о 17:05. Але про все по порядку, будемо йти від програми до програми, щоб зберігати певну таку динаміку. Ну, а наразі, отче, я вас дуже радий, по-перше, бачити, ну і, по-друге, вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава.
Тож, отче, самі ви є білорусом, 9 років пропрацювали в Маріуполі, включаючи той період часу, коли Маріуполь бомбили. Давайте так, з міста в кар'єр. Що тоді відбувалося? Так, наскільки це було страшно?
Ну, так... Ну, было так очень страшно, потому что начиналась непонятная ситуация. Мы знаем, что тоже, к сожалению, Мариуполь 2 месяца был под оккупированный. И слава Богу, что на сегодняшний день мы видим, что Мариуполь находится на территории Украины. И несмотря на эту тяжелую ситуацию, парафия развивается. Там на сегодняшний день построены монастырь отцов Паулинов с такой большой каплицей в этом монастыре, где для прихожан, где парафиане могут приходить и участвовать во всех службах, в катехезах и так далее. И также из этой ситуации где-то около 70% парафиан выехало, там Польша эвакуировала, сами выезжали. Вот также пережили такое трудное время. Ну, в Мариуполе было очень важно, что также всю эту ситуацию мы поддерживали духовно. Во-первых, когда это началась ситуация, помню, ко мне приехал отец Роман Лаба. Мы там встречались вместе с протестантами. Но отец Роман говорит, ну, как-то так говорит, что Мариуполь — это как история повторяется в Мариуполе, когда-то повторилось на Ясной горе, когда был шведский потоп. Ну и начал так за Кардесского рассказывать, который так твердо охранял Ясную гору. Ну и сразу нам тогда пришла мысль, чтобы вокруг Мариуполя объехать, как на Божие тело, ну, сделать 4 алтаря и объехать весь Мариуполь с пресвятыми дарами, с монстранцем мы объезжали, что мы и сделали. Ну, это в духовном значении это очень важно. Мы собирались, мы объезжали весь Мариуполь, молились. Присутствовали также и протестанты, и православные вместе с нами на этой молитве. Второй очень важный момент — это то, что в Мариуполе от начала войны на протяжении 2 лет в центре города, на такой главной площади, которая же называется Соборная площадь, тогда до того времени, до декоммунизации, называлась площадь Ленина, там, где упал Ленин или ушел на рыбалку, как была статья, такой огромнейший памятник Ленина стоял. Мы возле этого места поставили палатку, и в этой палатке на протяжении 2 лет была постоянная молитва днем и ночью. Мы наши собирались там 3 конфессии, ну, 4-й это были греко-католики также, и православные были, и протестанты. И на протяжении 2 лет постоянно в этой палатке была молитва. И мы между собой делились своими богослужениями, своими службами и так далее, ну, друг другу вызначали. Ну и на палатке было написано «Мир за Украину», чтобы, ну, чтобы не пришла война. И в такой способ мы также, как верующие люди разных конфессий, что собрались все вместе, как такое коммуническое движение, что все вместе поддерживали Мариуполь, поддерживали, насколько могли, этих солдат, которые охраняли Мариуполь, чтобы ну, не дошло до войны, потому что мы знаем, ну, в самом городе, да, потому что это была бы огромнейшая трагедия. И видим, что на сегодняшний день, когда посмотрим карту Донецкой области или даже всего Донбасса, так как еще часть Луганской области входит в Донбасс, то все крупнейшие города, они находятся под оккупацией. Такой большой город, портовый город, он не находится под оккупацией, а находится под Украиной. Ну и мы сами можем догадаться, как бы в духовном смысле додумываться, догадываться, ну, почему так все произошло. Бог оберег все-таки Мариуполь. Ну и второе, очень важно, что там строился также и строится санктуарий Матки Божией Ченстаховской, Ясногорской. И еще святой памяти бископ Подевский назначил место санктуариум это. И видим, что Матерь Божия также оберегала, охраняла этот город от войны, как отец Роман Лаба, когда туда приехал, сказал, что история повторяется, да, с шведского потопа.
Отче, що для вас особисто було найстрашнішим у той період часу? Це коли ви вперше почули звуки канонад, чи, можливо, крики людей, чи, можливо, побачили танк, чи щось таке, що я не перелічив?
Ну, таке саме, може, не було страшне. Чи канонади, чи там вистріли, там, може, не було саме. Саме страшне було те, що непонятна ситуація, да? що коли от два місяці ми були під окупацією, пам'ятаю, так я не мог понять, что к чему. Там арестовали ксенза Виктора Вонсовича тогда. Он практически 11 дней просидел, был нашим деканом. Он тогда ехал, обслуживал парафию, его задержали на одном блокпосте. И я об этом узнал с интернета, и что его там задержали, так как связи с ним никакой не было. Там бископ Мариан Бучик написал это на интернете, сразу же выложил на РКС InVua. И ситуация такая развилась, было непонятно. Ну, понятно, что грабили постоянно все от больших маркетов, даже гипермаркетов, такого как метро, заканчивая маленькими ларьками, даже хлебными, все грабили, все подряд. Непонятно, какие люди с автоматами ходили по улице. Ну и одновременно строится в центре города санктуарий, огромнейшее здание, все это видели, да, и так. Для меня так было, ну, придут, не придут, где-то там какие-то пробовали, ну, слышал, там где-то захватывали, например, в Донецке там какие-то протестантские дома, православные, именно украинского патриархата, там не разрешали им работать с греко-католиками тоже в Донецке, что-то к ним имели какие-то проблемы, их там допытывали. Да. Вот непонятно было вот эта ситуация, к чему это доведет. Но...
Вам доводилось бачити бойовиків?
Да, бачили бойовиків, да, они ходили по улицам, это, ну, я видел. Ну, я старался там особо не идти в такие горячие места, там, ну, потому что более-менее знал, где они находятся, так, ну, как говорится, стереженого Бог стережет.
Ой, ну, слава Богу, дякуємо вам за цю згадку. Нагадуємо нашим слухачам, які доєдналися до нашого ефіру буквально в цю мить, що ми спілкуємося з отцем Леонардом Адушкевичем, отцем Пауліном, який 9 років пропрацював в Україні, в Маріуполі. Щойно він розповів історію, як бомбили Маріуполь і що, власне, він тоді пережив. Ну, а Радіо Марія зараз у складі отця Лаврентія Жизіцького та вашого покірного слуги Іваницького Сергія знаходиться у Гомелі, де будемо святкувати разом з отцями Паулінами їхнє храмове свято. Тому підготували для вас ряд от таких от включень. Отже, розкажіть, будь ласка, трошечки про своє покликання. Ну, як я вже в першій частині нашій програмі говорив, що ви сам є білорусом. Яким чином ви прийшли до віри, ну, і розпізнали, власне, своє покликання бути священником, ченцем Паулінам?
Ну, как Сергей уже сказал, что сам похожу тоже с постсоветского пространства, там, где, как в детстве нам доказывали, ну и в молодости тоже, когда ходил в школу, что нету Бога, одновременно моя мама, бабушка, родители, папа говорили, что Бог есть. Дома были молитвы всегда, у нас это постоянно. Я помню, что мама мне всегда читала такую Библию для детей, когда я ездила в Польшу к своей тете, привезла эту Библию и очень часто читала. Я очень любил слушать эту Библию. Вот такую для детей, она очень была так красиво описана. И потом, когда уже заканчивались 90-е годы, 80-е годы заканчивались, уже перелом этот был. Как раз в это время умирала моя бабушка, это мама моей мамы. Мне было тогда 9 лет, и помню, что такая одна из последних ее просьб была, чтобы меня довели к первой коммунии, к первому причастию. Это бабушка несколько раз, так я слышал. Маме это повторяла, что смотри, его доведи. Тогда не было ксензов, не было это. Надо было ехать в ближайшее место, тогда надо было ехать в Литву. Но в этом всем вышло так, что как раз через год в соседнюю парафию приехал такой ксенз, тогда уж Криштопик. Это 9 километров от нас было, хотя у нас была большая местность, но в нашей большой местности не было костела, это около 5000, это городской поселок, и мы все доезжали в Новый Двор, это в деревню, там, где сохранился этот деревянный костел. И этот ксёнз Криштопик, который был, он меня принимал туда, учил к первой коммунии. У нас было очень много детей, не помню, может, 200 человек. Это целый костёл детей, когда мы приезжали, приготовились к первой коммунии. И спустя очень короткое время, буквально там, может, 3-4 года, приехали отцы Павлины работать. И так я в такой способ познакомился с отцами Павлинами. Это было их двое, отец Войсех, который сейчас находится на игре, и отец уже святой памяти Януш. И особенно с отцом Янушем мы очень долго разговаривали, ну, и он как бы мне говорил, что я тогда еще так немного не понимал, не отличал от ксензов диссоциальных или епархиальных и орден, и он мне объяснял, рассказывал, и помню, что чувствую призвание, повелание. Он говорит, если чувствуешь, то мы тебя заберем. Начал говорить, что в Польшу. Я немножко так говорю, далеко ехать в Польшу. Говорит, наш орден только имеет в Польшу, еще на Беларуси не имеет. И так вышло, что я уехал в Польшу, в новицат, в семинарию, где мы потом вместе в семинарии были. Несколько лет старше за меня был отец Лаврентий. Постепенно развивалось мое повелание. Но у меня также очень, понятно, много орденов было. Также кармелитанки, сестра Бажена, которая была из Латвии, меня тоже потом учила религии после первой коммунии. И она там, приезжали также кармелиты отцы, и там и она говорит, может, кармелитом пойдешь. Но меня как-то притягивали павлини там, что в белом хабите, мне это как-то нравилось. И тем более было больше общения с павлинами, чем с кармелитами. И так вышло, что...
А какие це роки были?
Это был 97-98.
Ага, ясно. Тобто десь уже 20 з лишнім років тому. От ви казали, що коли прийшли до отця Януша, то говорили, що от є відчуття покликання. Що це за відчуття? Що відчуває молода людина, яка вже майже впевнена в тому, що Бог її кличе до саме чернечого служіння?
Понятно, я тогда был только после школы, конец школы, заканчивал школу, уже там надо было куда-то определиться. Может, не было такой полностью, такой сведомости, но я, например, отец Януш говорил мне, я хотел там идти куда-то поступать, он мне говорит, если ты чувствуешь вот такое, говорит, я вижу, ты каждый день приезжаешь на имшу, на службу, прислуживаешь, сразу же не убегаешь домой, там остаешься на катехезе, которое сестра Божия проводит. Вижу, что систематически так на споведь исповедуешься, ходишь. Да? И так начал мне так постепенно
подводить,
да, видишь, что ты любишь. Вот другие твои ровесники, например, хотя нас было много министрантов, тогда, говорит, а другие ровесники, которые ходят в твой класс, или они все ходят, говорю, ну нет, не все, видишь, значит, Бог в какой-то способ тебя призывает. Я так, это он меня больше так наставлял, указывал так мне, и он был такой, что любил много поговорить, да, рассказывал такие свои истории, как он шел, как он долго не шел, все равно Бог его призвал, он был уже 27 лет, уже взрослый, такой самый старший на курсе был, да, как он тоже рассказывал, как он боролся с этим все внутри. И так постепенно каждый день подводил, объяснял, рассказывал мне, указывал такую, да, говорит, ну, если вернуться всегда сможешь, ты можешь там попробовать, если не будет твое, никто тебя держит, там, никто же там держать не будет. И так подводил, и я так решился прийти, ну, понятно, что тоже приходишь, там, другая страна, другое общество, монастырь, навеса, там, дисциплина и так далее, тоже, ну, постепенное формирование это пошло уже, и ну, тогда человек уже более принимает, более знает. А такой в молодом возрасте, как бы такое, ну, должен стать такой старший человек, опытный человек, который так, ну, отец духовный, который ведет, подводит, потому что есть много такого, ты вроде бы вот, ну, я любил ходить в костёл, но этого не замечал, а он постепенно так указывал, да, вот на все выезды молодежи любишь поехать, то куда не организовал, к нам приходил, ну, там действительно приходить, любил к ним там, ну, пообщаться, вот любишь общаться с монахами, со священниками, и так, ну, показывал мне такие пункты, которые указывают в том, что у человека есть призвание, которое я в молодом возрасте как бы не замечал, для меня было такое, ну, нормально.
Ну, не было страшно від того, що от ви в монастир йдете?
Ну да, ну трох, я немножко так, може, по-другому монастир представляю. Ну, говорит, монастир, то сразу, о, ні, там, да, так представляв себе монахи, як в фільмах, в цих капюшонах, со свечками по подвалах ходять, там огромных, там моляться, или каким-то там таким, как бы, сооружением.
Сплять в гробах.
Да, да, такое больше представление из фильма было, ну, тогда только это... упадок Советского Союза, приезжают раз на это, но еще не было так развитой структуры монашеские и так далее. Как бы, ну, а когда уже приехал, увидел, что на самом деле там аж такого нету страшного, как себе представлял с старых фильмов.
Как батьки приняли звістку про ваше бажання?
Ну, мама моя сразу мне сказала, что говорит, это твой выбор, я тебе не буду говорить ни да, ни нет, чтобы ты потом мне никогда мне, ну, не говорил, что... Да. Говорит, там, ты должен сам, твое, не твое. И когда я пошел, мама мне никогда ни слова не сказала. Самое интересное, до конца семинария, уже когда я закончил семинарий, но когда уже мне рукоположили священники, и помню, когда, ну, мама уже там с мамой после рукоположения так увидели, что мама мне сказала, говорит... Ну, я знал, что ты будешь ксензом, да. Я говорю, а откуда ты знала? Говорит, потому что ты родился в воскресенье и родился в 12 часов на Ангел Панинский, ну, Ангел Господень. А я говорю, а почему ты мне столько лет не говорила? Да, я так, ну, тоже выбирать, стать, ну, понятно, молодой человек еще так, там, 20 с чем-то лет, ну, постоянно так задумывается, да. Ну вот я тебе не говорила специально, чтобы снова не было, что я тебе куда-то толкаю, да? Решила тебе сказать уже. Ну, я знал, что родился в воскресенье, но так тоже не привязывал к этому. А мама, как уже, когда родила, говорит, сразу же такая первая мысль пришла. Если в такой день и в такое время на Ангел Господень, то это уже какой-то знак от Бога. Она так приняла. Вот когда ты пошел в семинарию, я уже знала, что это такое, ну, что все-таки ты идешь этой дорогой. Но когда рукоположили, говорит, уже обратной дороги нет, поэтому тебе говорю, да. Ну, так мудро поступила. Папа очень так был недоволен этим выбором, он там мечтал, что будут внуки, я ему так как бы говорю.
А вы один в семье?
Нет, еще две сестры, говорю, ну, еще же две сестры, у них же там и так далее. Тем более одна уже замужем была сестра, да, но все равно, но это, ну, не был по моей стороне, как-то так трудно ему, очень трудно было принять, но помню, когда уже был в семинаре на третьем курсе, он мне позвонил, ты там уже начал говорить мне, говорит, ты там держишься, там смотри, ты уже выбрал, то уже, ну, уже серьезно принимай такое решение. Уже так начал, от третьего курса семинария уже начал так, как-то в нем такой перелом произошел, что он уже начал поддерживать мой выбор. Ну, понятно, это, когда отец поддерживает, это тоже очень для молодого человека очень важно, когда, ну, родной, когда отец не поддерживает, но хотя он может так потом уже Вначале был очень против, потом ничего не говорил, ни да, ни нет, но видно было по нем, что он недоволен этим всем было, когда так я уезжал в семинарию, он так, ну ты задумайся там, да, такие фразы как-то, как для меня так было, ну, все равно, когда не было отцовской поддержки, то до конца то так ну, тоже не было такого твердого тоже во мне. Но когда отец сказал, он после третьего курса уже такое, такой автоматически укрепляется позвоночник духовный, твой, ты уже чувствуешь себя так на силах, и уверенность такую идет. Ну, это очень важно, когда отец так скажет.
Отже, ми знаємо, що священники, вони якби знаходяться in persona Christi, так, діють якби від імені Христа, і тому ось таке служіння, очевидно, що воно зобов'язує до багато чого, і через Божу присутність, і через, скажімо, таїнства, які священник кожен день робить, так, і через відправлення Євхаристії, він пізнає, ну, про людей певні такі правди, які не пізнавав до того, як став священником. От яке у вас відкриття стало про людей там після багаточисельних там сповідей, спілкувань і так далі? Що вам Бог відкрив про людей і про їх, можливо, страждання, переживання і чаяння?
Ну, теж, да, Бог во время рукоположення, во время, когда дает ласку, благодать, помню, такая одна моя знакомая, которая так молится за меня, помню, меня в Мариуполь там назначили настоятелями, и так как-то она мне там написала, поздравила, я ей тоже отписал, что знаешь, ну там и стройка, не стройка, и как бы так, не знаю ли этого, как бы с одной стороны согласился, хотя еще генерал там мне немножко раньше предлагал, но я отказался от этого, ну боялся, чтобы быть настоятелем, и она мне, помню, тогда так написала, что скоро Бог тебя призывает быть настоятелем, увидишь, что Он тебе будет ставить нужных людей, будет тебя вести, будет тебя укреплять. И действительно, на самом деле, так было, что Бог меня так вел. И потом даже пример Гомеля. Я когда... Это у нас будет уже... Появилась новая парафия, наша Паулинская парафия в полумиллионовом городе. И меня назначили настоятелем с 24 декабря. Это в Пастерку, в Вигилию, в сочельник Рождества. И 24 должна быть пройти моя первая служба как раз на сочельник. У меня декрет с этого дня. Бискуп мне выписал этот декрет, назначил мне настоятелем. Я когда ехал поездом сюда из Минска, в Гомель, то на протяжении 3 часов себе так закрывал глаза. Никого не знаю, ничего не знаю, людей не знаю. Первая служба пройдет в новой парафии. Как это все будет? Ну, кто будет прислуживать, кто будет чтение читать, кто будет псалом петь, кто вообще будет петь, да? И так себе закрывал глаза, такое все темное было, ну, такой страх такой. Как это? Думаю, зачем я согласился, да? Ну, потому что меня генерал спрашивал, или ты согласен до этого? Ну, вот пойти в Гомель, ну, и там, и служить. Ну, я говорю, да, как-то так. Ну, такой быстрый ответ был, может, особо там не задумывался, куда иду. И уже когда, уже чем ближе подъезжаю, и чем больше такой страх у меня. И помню, приезжаю, и собралось там более 100 человек, наверное, 120 человек. Потом мне один прихожанин рассказал, что было 120 человек на Рождество пришло сюда, на эту, на сочельник. И как-то, не знаю, как-то одна женщина говорит ко мне, такая, ну, Ирина, тогда я тоже не знал, как ее зовут, она говорит, что вот я там буду тут песни вести, или можно, отец, говорю, можно, какой-то мужчина подходит ко мне, я вот в детстве был министрантом, я могу вам послужить, и какая-то молодая девушка стоит там, я так к ней подхожу, говорю, может, вы чтение? Да, я прочитаю чтение, все такое, что может, еще кому-то второе чтение дам, тут моя подружка, да, и как-то вижу, что вот первый раз приезжаю в парафию, первый раз парафия сама собирается, потому что они раньше до этого, ну, не собирались в этой каплице. Все новое для них, все новое, я новый, они для меня новые. И я так отслужил эту службу, это прошла эта имша, и себе так подумал, ну, так себе почувствовал, как бы я был 10 лет туда. Все шло как надо, да, все как бы так было организовано, песни, не песни, все было, да, там друг друга поздравляли, потом подходили, там на следующий день оплаткам ломались, так я с собой взял оплат, ну, оплаток, ну, предложил 25-го поломаться, да, и как-то так, ну, вроде бы приехал в новое, одновременно чувствовал себя, как бы тут, не знаю, полжизни прожил.
Дорогі слухачі, що ж, у нас уже програма зайшла в фінальні 15 хвилин ефіру. Я ще раз нагадую, що ми знаходимося зараз в Гомелі, це Білорусь, спілкуємося з отцем Леонардом, так, про його служіння в Україні і, власне, в Білорусі. Отже, дивіться, ну, і Білорусія, і Україна, – це країни, які пережили ці 70 років радянщини, і це певна така проблема. Кажуть, принаймні, дуже багато душпастерів, що до сих пір це відчувається. От ви, як душпастер, розкажіть нам, які виклики перед церквою от в пострадянських країнах стоять, щоб змити нарешті ось цей пострадянський синдром мислення. От, що би ви з цього порадили?
Когда я попал в Мариуполь, то и там пробыл 9 лет, то, ну, конечно, уже в Гомель приехал готовый к душпастерству. Почему он готовый? Ну, потому что как Мариуполь, так и Гомель — это, ну, я называю, миссийные города. Почему миссийные города? Потому что в Мариуполе, это юго-восток Украины, там, когда я пришел, помню, очень было мало католиков, и это не было такое традиционное душпастерство, потому mm-hmm. что мало людей приходило очень, и надо было как-то этих людей находить. Ну и я помню, в Мариуполе первое, что делал, это, ну, объявляли людям, что ходим, будем по колядкам ходить. Ну и, конечно, люди с радостью принимали, и меня это научило там, что когда приходили на колядку, они приглашали своих лучших друзей, приглашали соседей своих, из семьи кого-то, родственников приглашали. И помню, когда прихожу на колядку, там уже сидит не семья, а там 5 семей сидит. Иногда, помню, 20 человек даже сидело, ну, на этих колядках. Мы эти колядки пели, и потом целый стол заставлен, мы садились, кушали. И была возможность такой евангелизации, ну, я людям там иконки эти, образки раздавал, там адреса всем давал. Ну, как бы телефонами мы менялись. Потом, когда мы поменялись телефонами, то старался с этими людьми потом отзвонить им, где-то увидеться, встретиться, или говорю, вот давайте я к вам приду, тоже там освещу вам дом. Они спрашивали, а сколько это стоит? Я говорю, это ничего не стоит, там освещение дома, я приду, все. И действительно, эти потом люди ко мне отзванивали или сразу же назначали время. И был тот момент, я, ну, Мариуполь меня научил тому, что надо к людям выходить. И то же самое ситуация происходит здесь в Гомеле тоже. Это юго-восток Беларуси, в таком же месте, как на карте Украины. То Мариуполь лежит также, Гомель лежит на карте Беларуси. И когда приехал в Гомель, тоже первое, что делаю, так как много чему научился уже в Мариуполе, в этом городе, то тоже начал выходить к людям, иду к людям, там парафиане работают на работе, там, ну, говорю, ну, вы пригласите, например, говорю, я приду к вам на работу на чай, там, бухгалтер, да, приходите, конечно, кофе мне сделал, ну, и там сидят ее знакомые, тоже бухгалтерши, и мы с ними разговариваем, я тоже, ну, значит, например, сегодня у нас первый отпуск, первый фест в парафии, да, и, например, эта пани Валя говорит, слушайте, ну, вот моя младшая бухгалтерша Лена, она тоже придет на этот фест, ну, чтобы побыть на этом отпуске, да. Это очень важно сейчас, ну, такое время пришло, особенно на этих, на миссийных парафиях, на восточных частях, что надо к людям выходить, и что это, думаю, потихоньку заканчиваются те времена, когда ну, люди к нам приходят, видим, что надо выходить к этим людям, искать этих людей на разные способы и так далее. Потому что, например, в Мариуполе, помню, те люди, которые уже начали приходить, когда с ним после общения, ну и так уже ближе с ними познакомился уже, они были открытые на тебя, то они говорили, мы не шли, вот, например, в костёл, мы не знали ничего, или в церковь не шли, мы ничего не знали. Ну вот знали, что есть церковь, что есть там батюшка или костёл, что есть там ксёнд. Но мы никогда не шли, как бы не было у них такой смелости, да, и И потом они благодарили. Хорошо, что вы нас так как-то, ну, немножко так в деликатный способ пригласили, ну, в такой способ подтолкнули к прийти. И вот, ну, на этом основано душпастерство в таких миссийных местах, миссийных регионах.
Ви знаєте, багато слухачів Радіо Марія запитують, а що робити з дітьми, якщо вони не хочуть ходити до храму? Так, це можуть бути діти, там школярі, або вже підлітки, або вже трошечки постарше, вже випускних класів. І просто ніяк не діє на них не вмотивування, не заохочення, ну нічого. І виходять інколи такі певні скандали і дискусії в родині. Що робити?
Ну, понятно, что это такой возраст, переходной возраст, да, когда вот, ну, скажу со своей семьи, у меня такого не было никогда. Хотел я идти в костёл, не хотел идти на службу, то у меня такого не было, что я не хочу. Это у нас была такая традиция, идем и все. Это у меня даже такого не было. Помню, ксёнс, который приезжал, проводил, одному надо было проводить 5 служб. Ну, я как министрант везде ездил с ним. И помню последнюю имшу, которую он должен проводить был в нашей парафии. Я не пошел. А у нас, когда уделялось причастие, то всегда с ксензом шло 4 министранта. Это 2 держали свечи, один держал патену, а третий звоночком звонил. И помню на эту имшу, как назло для меня на тот момент, мне было 15 лет тогда, пришел мой папа. Ну и с ксензом ксензом на тот момент шли 3 министрантов, а я в футбол играю. Ну то этот футбол до конца жизни потом помню. Папа был такой злой на меня, как это ксенз, там одного министранта нету, а ты в футбол играешь, а для меня это было бы уже пятая имша. Ну, ты скоро хотел быть министрантом, то не, как бы так на меня, что ты ответственность. Ну, говорю, в моей семье не было такого. Но на сегодняшний день видим, что в семьях бывает по-разному. Но первое, что я скажу так, что я помню, моя мама, она всегда мне говорила, я за тебя молюсь. Всегда молюсь, даже, ну, я ходил в костёл, всё, я за тебя молюсь. Но первая пятница — она никогда ничего не кушала, на хлебе и воде у нее было. Даже очень было таки много случаев, что она только на воде всегда. Не первый пятницу, но каждый пятницу, извините. И она мне, помню, говорила, мама очень часто повторяла, что я пощусь за вас, за детей. Молилась за нас, я знаю. Потом каждый вечер, это было для нашей семьи очень важно, что мы все собирались. Это уже не говоря о маёвое, черсовое эти набоженства, когда в мае молились. Но мы каждый вечер, это очень редко, когда мы все не собирались на молитве. Это было как ужин. Как без ужина не шли спать или без завтрака не начинали день. То же самое всегда вечером была молитва. Это очень важно, и родители это очень строго контролировали, чтобы была молитва. И, например, для меня... как уже столько лет я и священником, и монахом, и, ну, вообще столько лет, чем человек старше, начинает понимать многие вещи, то для меня, например, очень таким большим примером, родители были большим примером для меня, но самым большим примером было то, что когда я видел, как родители молятся, да, особенно когда они вместе молятся, когда я видел, как маму или отца со сложенными руками молятся, да, это очень важно. И поэтому, ну, сегодня переживаем другое время. Сегодня мама, например, родители могли меня проследить, сегодня ребенку очень, или человека очень тяжело проследить, молодого человека, да, берешь телефон, смартфон берешь, и мы непонятно, где он находится. Вроде бы сидит дома одновременно, неизвестно где. Но мы должны помнить о том, что если родители будут молиться, если родители будут молиться за своих детей, будут показывать им пример, что они молятся, если родители будут идет, не идет в костёл, но всегда напоминать о том, что это воскресенье, это святой день, твоя обязанность. И эти слова, как мы знаем, что Слово Божие, оно рано или поздно принесет плоды. И как читаем Библию, а Слово Божие, оно человек, который был 2000 лет назад и который сегодня тот же самый человек, так же само переживает, это материя наша не поменяла, тот же самый, душа не поменялась. Да? Только очень важно, чтобы была со стороны родителей молитва за своих детей. Это примером есть святой Августин, примером есть другие святые, которые, что родители были для них пример, для них примером, для них такой и молитвой для них. Поэтому для родителей, которые дети не ходят, очень важно, чтобы они жили по-христиански, родители, чтобы они им напоминали, чтобы они сеяли это Слово Божие, чтобы они сами показывали пример. Если родитель не показывает пример и очень важно, чтобы тоже родители старались жить по-христиански. Например, мои родители ходили в ксёнс, но старались жить так, как учит ксёнс. Вот тогда не было, может, доступа к духовной литературе, как на сегодняшний день. Её очень много. И радио, и телевидение это тогда не было. Но старались жить, и родители тоже, если ходишь в костёл, читаешь духовную литературу, стараться жить тем, чтобы не было так, что я знаю от таких молодых людей, там подрастающего поколения, очень много слышал, что они, например, не хотят верить в Бога, потому что родители вроде бы ходят в костёл, но ходят в костёл, а не живут по-христиански. Для них это уже для подрастающего поколения это антипример. Да? И поэтому надо быть, даже если родители показывают хороший пример, пройдет время, этот ребенок дорастет, пройдет этот возраст, он вернется в костёл, он будет ходить в костёл. Вот уже много таких ситуаций были, люди, которые даже в 40 лет, уже человек, который становится взрослым, уже в смысле жизни, он вернется в костёл. Почему? Потому что мама или родители, или бабушка водила его в костёл, учила его, и это Слово Божие, оно принесет свои плоды даже спустя 20 лет. Но таким же примером, нас в семинарии училось очень много, часть из них сегодня уже отошли, как еще были семинаристами, уже у многих уже даже взрослые дети. И я, когда посещаю их, этих бывших клериков, они уже прихожу к ним, для меня первым удивлением практически у всех не только Священное Писание, которое они читают, но вижу, они молятся с женой бревиарием, бревия же молятся. Я очень много таких примеров имею. И видим этот клерик, который там, они на сегодняшний день, чтобы так, я сейчас каждый из них говорит, чтобы вернуть время, говорит, чтобы сегодняшний разум на те 20 лет, когда мне было, то никогда не ушел бы из семинарии. Да? И на сегодняшний день вот это Слово Божие, которое они слышали в семинарии и так далее, каждый день участвовали на молитвах, оно дало свои плоды. Они молятся бревежем, они сегодня 40 с чем-то лет, или около 40 лет. Видим, что то же самое относится так к детям, что как родители должны поступать. Ну и тоже надо понимать, как нас Бог понимает, да, что дети живут в таком мире, именно так живут, как доступ к всему, к чему раньше не было, да, и поэтому молиться, и Бог будет вести.
Отже, у нас закінчується ефір, буквально 2 хвилинки у нас залишається. Розкажіть, будь ласка, що буде сьогодні в часі храмового свята, хто буде присутнім? Так, хочемо трошечки детальніше про це дізнатися, в межах 2 хвилин. І наскільки ви хвилюєтеся, оскільки, я так розумію, вперше ви будете святкувати саме храмове свято в цій новій парафії.
Да, у нас первое храмовое свято, но это свято еще связано с тем, что наш епископ, который находится в Гомеле здесь, это допоможник, да, ординарий епископ, у него 20 лет, как он свячение епископа, и 5 лет, как он уже священник, это епископ Казимеш Великоселец, и также я его пригласил на этот праздник и одновременно попросил, чтобы он провел свой юбилейный мшу, и он очень обрадовался, что он очень такой молится очень много и очень сильно почитает Марии, и он тем более он организовывал этот капличку, построил, организовывал это строительство, потому что здесь строится костёл вместе с монастырем, он все это организовал, и он очень обрадовался. И с одной стороны, очень великий праздник, отпуск в парафии, відпуск, и с другой стороны, ювілей нашего біскупа.
З яким ми поспілкуємося в прямому ефірі о 17:05. Дочекайтесь, дорогі, ще будемо виходити в ефір. А я дуже дякую отцю Леонарду Адушкевичу за це чудове інтерв'ю. Програма «Не пісні, розмови», Іваницький Сергій з Гомеля. Слава Ісусу Христу!
Не пісні розмови. Програма безтабуйованих тем.